Здравствуйте, друзья. У нас в студии сегодня гость. Ну, те, кто давно наш канал смотрит, они, может быть, помнят этого гостя. Но поскольку в основном у нас народ относительно новый, ну вот представляйтесь, давайте.
Иван.
Вот.
Головенко Иван.
Такое нетривиальное имя. И Иван, когда вы к нам попали первый раз?
2 года и 3 месяца назад.
То есть это было что-нибудь лето?
Да, это было, я даже помню, как сейчас, 13 июля.
2011 года.
2011 года.
Значит, вы у нас приехали из казацких мест каких-то, или откуда вы?
Да, казак.
Казак.
Точно. Ростов-на-Дону.
Вот, я же помню. Значит, Иван у нас приехал вот так же, как сейчас Саша у нас работает в офисе, и до этого еще было довольно много ребят. Значит, он приехал по визе J1, да, трейни.
Да, да, да.
А на Дону, в Ростове, вы чем занимались до нас?
Программист.
На чем?
PHP.
Ну как оно, PHP, JavaScript, ничего так вот там в Ростове?
В Ростове, ну, знаете, если сравнить с Америкой, конечно, разница большая.
А в чем, кстати? Вот я думаю, ребята, которые там этим занимаются, им будет интересно, в чем разница.
В России меньше требований.
К программисту или к проекту, который?
И к проекту, и к программисту. И в основном эти требования связаны с качеством. Угу. Потому что в России, вот те места, где я работал,
да.
Продукт, который поставлялся к заказчику, угу. Он полностью, он, как это правильно сказать, он не проектировался, скажем так, не было стадии какого-то глубокого проекта. Потом не было стадии после... Вы же потом сможете...
Да, доведение до конца. Я понял. То есть хочется по-английски сказать, а уже не знаешь, как сказать. У меня тоже часто бывает.
Я что хочу сказать. То есть здесь, в Америке, все, по-моему, прежде чем что-то сделать, то есть... Угу. Переложить, взять, к примеру, книжку или переложить ту книжку с одного места на другое.
Да.
Для этого есть, сидят люди специальные, которые планируют, как это сделать, как к этой книжке подойти, как эту книжку взять и как эту книжку ее пронести.
Я понял, да, то есть больше планирования.
Да.
Меньше пущено на самотек, я понял.
Да, да, да.
Такой вопрос. Значит, ну вот вы были программистом, приехали к нам. Вы у нас тут недолго были, на нашем, как сказать, в нашем учреждении вы работали недолго. Вас потом куда-то перебросила судьба. Вы уже на H1 куда-то пошли.
Ну, у меня получилось, что я приехал в середине июля.
Так.
А потом я попал, через 2 недели я попал на практику.
Так, я тут подкручу. Вы говорите, я подкручу от солнышка.
А попал на практику. Я на ней пробыл 1 месяц. И я как бы...
Так, у вас солнце падает. Давайте вы тогда... Назад отклонитесь немножко или что-то. Да, солнце. Да, нормально. Отлично, идеально.
Дальше.
Так.
Попал на практику, и потом на практике я как бы увидел, что...
Уже как тестер попали. Как тестер. Практика была,
да.
По тестированию?
Да, да, да.
Угу.
Тестирование. И потом я увидел, что как бы находиться на практике, то есть мне нужно что-то делать и двигаться как бы немножко быстрее.
Uh-huh.
То есть искать эту визу, делать что-то, что-то делать, да.
Uh-huh.
И я после этого начал искать, и где-то, наверное, в течение 2 недель я uh-huh. нашел организацию, которая смогла эту визу сделать.
Но там потом вы недолго проработали, что-то там приключилось, и вы снова пошли искать.
У меня получилось...
Не сразу все это вышло, я так
понимаю. Я отработал у них 3 месяца.
Да.
Хорошо. Я у них отработал 3 месяца, и после этого я уехал домой, получил визу, вернулся обратно.
И получил уже официально в паспорт.
Да, да. После этого я сюда вернулся с семьей, отработал у них еще 4 месяца, и после этого я ушел из этой компании. Вот, и перешел как тестер.
Так вы сейчас тестер или программист? Кто вы вообще?
Такая позиция у меня немножко и то, и то. То есть я занимаюсь тем, что делаю код-ревью вместе с программистами, mm-hmm. я делаю automation, большое количество юнит-тестов. То есть, по сути дела, она как бы...
Это такой программирующий тестер.
Да,
можно
да.
сказать, что это white box или это? Вы с кодом работаете?
Да. То есть это скорее больше white box.
Но вас не тянет вот снова там именно вот там development, вот как вы же программировали там раньше?
Нет.
Нет? А чего? Нет. Расскажите, ну-ка, это тоже интересно, ну-ка.
Я могу сказать почему. Потому что работая как, да, конечно.
Солнышко.
Работая как программист, наверное, все-таки я просто вспоминаю свой первый экспириенс программиста здесь. Uh-huh. Это очень тяжело.
А то есть вы были уже программистами?
Да, да, это очень тяжело. Это приходится на работе проводить по 10-12 часов, и очень тяжело все успеть. Потому что наваливают все больше и больше и больше. Нужно писать очень большое количество кода. Uh-huh. А как все-таки тестер, у меня больше появляется свободного времени, больше времени на то, чтобы изучить что-то новое.
То есть программисты под стрессом большим?
Да, да, абсолютно верно. На стресс на QA только во время тестировочного цикла.
Слушайте, а вы лет-то вам сколько?
Почти 30.
Ага. Хорошо. А у вас вот был мальчик маленький такой? Мальчик был? У вас?
Сын?
Сын.
Да, у меня уже второй. У меня уже два.
Два? Подождите, а старшему уже сколько?
3 года будет.
Подождите, а второй, он как бы уже американец по рождению.
Да.
О. Ну, то есть вам нужно по-быстрому получать свою грин-карту уже.
Да, у меня.
Но компания не отказывается делать вам грин-карту.
А, ну вот они сейчас начинают этот процесс, и я так думаю, очень надеюсь, что за 3-5 лет они.
Вы где-то год уже у них, да, или сколько? Вы в этой компании год и сколько?
А, 1.5 года.
Ну, я считаю, что вы затянули даже немножко. Это надо. Это такое дело, что затягивать не надо. То есть я знаю очень много людей, которые готовы даже за меньше денег работать, но лишь бы им поскорее начали делать эту грин-карту. И, потому что это как бы одна из форм, в которых они сами рассчитываются. Mm-hmm. То есть они, может быть, деньгами не могут, но они тогда более быстрым процессингом вот, грин-карты там, или как-то как могут. Mm-hmm.
Здесь возникает еще один вопрос, mm-hmm. потому что этот баланс, он тоже есть. Баланс денег и баланс. Дадут ли грин-карту.
Uh-huh.
Потому что если файлится на EB3, да. то нужно показать хороший опыт предыдущей работы.
Да.
Первое. И второе, нужно показать хорошую заработную плату.
Вы скажите ребятам, что такое EB3? Что это значит?
EB3 это значит, существует несколько вариантов, как можно получить грин-карту в Америке.
За рабочий виз.
Да, да. То есть есть вариант, это когда PhD.
Нет, да, это сейчас не надо PhD. Вот нет PhD. Вот мастер или бакалавр.
Мастер EB2. Да. Время ожидания для Европы там сейчас вроде как полгода говорят.
Быстро.
Очень быстро.
Так.
А есть EB3 это для бакалавров.
Угу.
И еще можно попасть по EB2, если у вас вы можете быть квалифицированы как мастер.
Угу.
Но в этом случае. А вам нужно показать 6 лет опыта работы.
Именно.
До того, как вы устроились в эту компанию. До того.
Ну, то есть, короче, есть некоторые требования, удовлетворяя которым вы попадаете в очень быстрый процессинг.
Да.
Вы попадаете в этот EB2 или не очень?
Вообще не попадаю.
Вообще. Ну хорошо, тогда у вас есть EB3.
Да.
Вот те ребята, которые приехали в Америку, получили здесь мастерс дегри, потом получили H1B, они могут за полгода сейчас получить свой green card.
Абсолютно верно.
Хорошо, это неплохо. Если эмплойер захочет делать.
Да. То есть, ну, как правило, эмплойер, просто сколько я сталкивался, да. Начинают делать через год. Но опять же, это как вы сказали, как договоришься.
Я думаю, знаете что? Тут еще есть момент вот какой. Есть такой эмплойер, который понимает, что от него не уйдут, получив грин-карту. То есть у него есть что предложить, кроме самой грин-карты. А есть эмплойер, который говорит, ну понятно, что он когда грин-карту получит, он уйдет. Поэтому он говорит, ну вот поработай годик, тогда мы тебе начнем делать. То есть, чтобы нам был смысл вот в этом во всем. То есть, это просто от качества эмплойера зависит.
Mm.
Есть компании, которые принципиально не делают грин-карту. Они делают H1B, но никогда не делают грин-карту. И это известно заранее, они тебе это говорят. Такие тоже есть.
А почему, в чем смысл?
У них такая политика. А это может быть связано с большой политикой, это может быть связано с тем, что они не подрывают рынок труда, вот они такие, это может быть форма патриотизма такая, я не знаю почему, но я знаю, что такие компании есть, причем очень большие и очень солидные, очень. Mm. Вот, так, я не хочу названий говорить, потому что надо было бы сначала проверить. Но вы не представляете, какого уровня известности компании вот, могут иметь такую политику. Вот. Ну что же, хорошо. В целом, вот вы как себя ощущаете в качестве такого американского тестера белого ящика?
В целом, ну, вообще в Америке, конечно, в целом в Америке, конечно, жить, я не знаю, намного лучше. Вот это вот то, что в России, то, на что, допустим, сейчас отвлекается общество в России.
А на что отвлекается?
Ну, по последним новостям, вы следите за новостями.
Оттуда?
Да.
Нет, а зачем мне?
Ну, я так, для интереса. Недавно уехал, поэтому интересно. Да. То есть, и проблемы какие-то связаны с, можно так сказать, с националистическими.
О, конечно, проблемы. Это тематика там большая, конечно.
Да, да. То есть, вот эти проблемы...
Перелёва там, да.
Да, во-во-во, абсолютно верно. Да. Здесь их проблем их нет. Люди могут сосредоточиться полностью на том, чтобы... заниматься своей работой, заниматься своими детьми, заниматься...
Нет, больше того, если ты откроешь рот и начнешь на эту тему что-то говорить, это признак того, что ты неадекват полный, и ты просто сразу попадаешь в отбросы общества.
Да, да.
Даже если ты вот в современных условиях, когда есть очевидная напряженность между, допустим, там, исламским миром или там, экстремизмом в исламском мире и западным миром и так далее, даже в этих условиях, если ты откроешь рот и начнешь что-то говорить... Это признак неадекватности, потому что люди понимают, что экстремисты есть абсолютно в любом движении, и в христианском, и в иудейском, и где угодно есть. Если ты начинаешь ставить знак равенства между экстримом и мейнстримом, да, то ты совершенно неадекватный человек, и надо тебя подальше держаться.
Да, да, вот это здесь, здесь работают, я работаю в организации, там есть и мусульмане, и там есть ребята из Индии, которые исповедуют разные.
Да, религии, там очень разный народ, да.
И это настолько, оно вот, настолько это здесь этого нет вообще. То есть здесь все равно кто ты, все равно, абсолютно все равно, какого ты вероисповедания, все равно, какие у тебя взгляды на жизнь. Вот есть твоя работа, ты должен работать, выполнять хорошо эту работу, не должен мешать остальным людям.
Я могу всё. Сказать, что когда у меня начали первые вот арабы появляться, у нас тут были ребята из Марокко, из Ливии, и из Египта, из Палестины, из Сирии, из Иордании, у нас отовсюду. И когда первые начали появляться, у меня как-то внутреннее такое напряжение возникало, думаю, ну, может быть, они антисемиты, или, может быть, что-то такое там. Я хочу сказать, у нас ни с кем теплее не было отношений, чем с ними. То есть они просто как родные. Я не знаю, то есть у нас исторически с ними много общего, там, как бы, да, там вот Ближний Восток, но политически мы с ними были настолько бесконфликтные. Вот, то есть это у меня было напряжение, понимаете? То есть, как бы мы выросли в стране, где все время напряжение, где как бы все время ожидаешь чего-то такого нехорошего.
Да. Да.
Ну что же, хорошо. А вот супруга ваша, вот все-таки женщина, у нее фокус на семье, там, на ребенках, на ваших. Там два мальчика, да, у вас?
Да.
О, бедненько, она теперь одна среди. Хотелось девочку-то ей?
Да, хотелось, ну, как
так. Вот теперь будет, теперь с мальчиками.
Ну, первого мы в садик отдали.
Трехлетнего?
У нас в садик ходит.
Да. Подождите, давно ходит?
Наверное, месяца три.
Так он, проблем с русским нет у него? Или в русский садик отдали?
Русский садик.
А-а-а. То-то проще.
Ну, мы приучаем его, и к английскому потихоньку приучаем.
Ну, английский от него не убежит, я вас уверяю. Вы смотрите, чтобы русский не потерял.
Я вот тоже за это боюсь, но я, по крайней мере, помню, вот, разговаривал здесь с кем-то, какой-то парень, он в Китае прожил долгое время.
Из наших
студентов? Да, вот кто-то здесь был.
У нас есть ребята, да.
И вот он...
Высокий такой?
По-моему, да. Да. Вот, значит, он и по-китайски говорит, и там, чтобы не потерять русский, родители с ним разговаривали в семье только на русском. И водили его к русскому учителю.
Слушайте, так давайте про жену. Она как? Вот, она не говорит «к маме хочу», или говорит «все чужое», или там говорит «как здесь можно жить». Ну что, вот как ее восприятие?
Здесь очень большая комьюнити.
Русская.
Огромная комьюнити. Так.
То есть вы в туснике в каком-то?
Ну да, да. Да. И она познакомилась с очень большим количеством мамочек.
Так, у песочницы.
Теперь с этими, да, с этими мамочками она тусуется.
Но хорошие мамки?
Хорошие. Так что она ей не скучно.
Ну что же, на самом деле это хорошо, когда есть тусняк. Потому что мы когда только приехали, была проблема с кем потусоваться. И плюс еще, знаете, что было? Мы были из очень разных мест все. То есть вот я был из Москвы, там были питерские, были там какие-то киевские, кишиневские, там еще какие-то. И все-таки довольно долго еще присутствовало, вот ты когда попадаешь в компанию, и ты видишь, там попал в киевскую компанию, или там попал в питерскую компанию, или там попал в московскую компанию. То есть очень много было тяготения вот на более тонком уровне. Потому что не то, что мы все по-русски говорим, но вот еще среди тех, кто по-русски говорит, было как бы много общего у людей вот из одних и тех же мест. И так интересно. Хорошо, а у вас есть какие-нибудь тут донские?
Из Ростова-на-Дону, к сожалению, я никого не
встречал. Значит, граждане, кто нас смотрит из Ростова-на-Дону, приезжайте в Америку и обращайтесь к Ивану и его супруге. Им не хватает казацкого общения. Привезите им шашку и папаху. Вот. Ну и платок цветастый. И будете петь Розенбаума. Не будем. Нет, там про казаков что-нибудь.
Что-нибудь найдем.
Найдем. Ну хорошо, ладно.